В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
У микрофона Денис Федоров, за пультом звукорежиссер Валерия Измайлова. И вечерний радиоканал «Пулковский меридиан» начинает работу в эфире. Добрый вечер. Сначала несколько слов о погоде. Сейчас в Петербурге 23 градуса тепла, относительная влажность воздуха 40%, атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Ветер восточный, 2 порывами до 5 метров в секунду. А теперь о том, что мы для вас подготовили. Начнем мы сегодня с рубрики «Ради вашего блага», в которой заместитель управляющего отделения Социального фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Геннадием Щемилевым ответил на ваши вопросы, уважаемые радиослушатели. Затем мы предложим вашему вниманию экономическое обозрение. На вопрос Владимира Изотова, как всегда, ответит профессор Петербургского отделения Высшей школы экономики Александр Скорбогатов. И в конце часа вместе с Марией Головановой перелистнем очередную страницу энциклопедии здоровья. Но, как всегда, обо всем по порядку.
Вы слушаете «Пулковский меридиан». Ради вашего блага.
Микрофон Денис Федоров, и сегодня гость нашей рубрики – заместитель управляющего отделением Социального фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Геннадий Щемилев. Добрый вечер, Геннадий Геннадьевич.
Добрый вечер, Денис. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
И сегодня мы отвечаем на ваши вопросы, уважаемые радиослушатели. Итак, первый вопрос. Как выплачивают пособие при рождении ребенка в 2023 году? Тоже очень важный вопрос.
Очень важный вопрос, учитывая, что в этой части произошли определенные законодательные изменения. Я бы сказал, что речь может идти не об одном пособии, а о нескольких видах мер социальной поддержки. Я бы выделил три блока. Первое – это непосредственно единовременное пособие на рождение ребенка, которое в настоящий момент составляет чуть менее 23 тысяч рублей, 22 909 рублей. Выплачивается всем родителям, независимо от факта трудовой деятельности и от уровня доходов, как работающим, так и неработающим. Неработающие родители обращаются в наши клиентские центры либо через портал государственных услуг. Работающие родители в проактивном режиме получают данную услугу, то есть мы, получая сведения из ЗАГС, уведомляем работодателя, при подтверждении всей информации мы осуществляем выплату пособия территориальные органы социального фонда. Второй блок – единое пособие. Я напомню, что с 1 января 2023 года появилась новая мера социальной поддержки, которую также предоставляет Социальный фонд России. Это единое или универсальное пособие, которое объединило в себе 5 ранее действовавших видов мер соцподдержки семьи с детьми. Это пособие женщину в ранние сроки беременности, пособие на первого и третьего ребенка до достижения возраста 3 лет, пособие на детей с 3 до 7 лет и выплата на детей с 8 до 17 лет. В данный момент мы предоставляем единое пособие на детей, родившихся после 1 января. Ну, в том числе, как мы видим, как до родов, так непосредственно после родов, мы уже предоставляем единое пособие. Важная ремарка состоит в том, что оно уже предоставляется с учетом комплексной оценки нуждаемости семьи, и основным критерием является не превышение среднедушевого дохода одного прожиточного минимума в регионе на душу населения. Еще раз напомню, что в Санкт-Петербурге и Ленобласти он составляет около 15 тысяч рублей. Ну, вот эта мера соцподдержки также может быть оказана сразу после рождения ребенка. Ну, и третий блок – это те самые пособия по беременности и родам, пособия по уходу за детьми до полутора лет, которые мы предоставляем прежде всего работающим заявителям, как компенсация выпадающей заработной платы. В полной мере сохраняется в данном 2023 году и после объединения фондов. Ранее данный вид услуги оказывал фонд социального страхования. В настоящее время Социальный фонд России. Мы уже говорили о пособиях по беременности и родам. Напомню, что также существует возможность получения пособия до полутора лет по уходу за ребенком, как для работающих, так и для неработающих граждан. Для работающих в среднем размере 40% от среднего заработка. Для неработающих есть нюансы, тоже связанные с комплексной оценкой нуждаемости семьи. Но в целом такая возможность существует. Вот три основных блока, связанные с мерами социальной поддержки при рождении детей.
А по каким критериям будет оцениваться нуждаемость? Уже оценивается нуждаемость?
Да, как я уже сказал, для целого ряда мер социальной поддержки мы производим комплексную оценку нуждаемости, и речь идет не только о среднедушевом доходе, но также об имущественном комплексе, который находится в распоряжении семьи. Оцениваются отдельно жилые и нежилые помещения, существуют определенные социальные нормы, также оценивается наличие транспорта, в том числе автомобилей, водного транспорта или так далее, и целый ряд еще параметров, которые в целом могут оценить благосостояние семьи и определить, насколько действительно существует нуждаемость в том или ином виде социальной поддержки. Но еще раз говорю, в случае с единовременным пособием на рождение ребенка комплексная оценка не производится, оно выплачивается без учета уровня доходов.
А если, допустим, возникла такая ситуация, что на человеке числится, допустим, два автомобиля, а на самом деле один автомобиль он уже продал, и из-за того, что на нем числится два, ему отказывают?
К сожалению, такие ситуации существуют.
Что делать в данной ситуации?
Я отвечу так. Необходимо отметить, что вообще-то всю необходимую информацию о нуждаемости семьи, о комплексной оценке ее имущественного состояния мы получаем без участия заявителя, с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия и заинтересованных органов, к которым относятся и налоговая служба, и служба Росреестра, и ГИБДД, и целый ряд других, которые позволяют нам в целом оценить имущественное состояние семьи. В случае, если эта информация не соответствует действительности, если она нуждается в уточнении, у заявителя есть возможность обратиться к нам. В течение 5 дней с момента подачи заявления есть возможность уточнить необходимую информацию, привести ее в соответствие, и тогда мы, безусловно, проведем переоценку нуждаемости семьи. Ну, также есть возможность в любой момент после приведения в соответствие нормативных документов обратиться в любую нашу клиентскую службу, дать нам необходимые документы для анализа, и мы, конечно же, повторно проведем оценку права на данный вид социальной поддержки. В данном случае речь идет о едином пособии.
Следующий вопрос. Кем формируется листок нетрудоспособности по беременности и родам дополнительно на 16 календарных дней при осложненных родах?
Листок нетрудоспособности формируется медицинской организацией, оплачивается как в случае общего заболевания, так и в случае нахождения в декретном отпуске органами Социального фонда России. Но если мы говорим о пособии по беременности и родам, напомню, что в целом его продолжительность составляет 140 дней, то есть 70 дней непосредственно до и 70 дней после родов. В случае осложненной беременности или многоплодовой беременности эта продолжительность увеличивается, соответственно, либо до 156, либо до 194 дней. Но выплата также в режиме прямых проактивных выплат производится территориальными органами Социального фонда России. То есть, в целом, механизм сохраняется тот же самый, как в случае оплаты электронного листка нетрудоспособности по общему заболеванию.
И следующий вопрос. График работы клиентской службы Петроградского района изменился с апреля. Объясните причины данных изменений и расскажите о новых условиях работы офиса.
Да, действительно, это так. С апреля наша клиентская служба по адресу Инструментальная улица 3Б работает по новому графику. В целом, мы увеличили окно приема на 4 часа с понедельника по субботу. Также служба теперь работает в воскресенье с 9 до 13 часов. Конечно же, основной принцип – это повышение комфорта и удобства на оказание услуг для наших заявителей. Это пилотный проект, который будет продолжаться до октября, но уже сейчас можно сказать, что он себя оправдывает. Угу. Более 8 тысяч жителей Санкт-Петербурга обратились в данную службу по новому графику работы. Хотел бы также отметить, что это далеко не единственный способ получения услуг социального фонда. Мы оказываем более 103 услуг, которые возникли в результате объединения двух ранее действующих внебюджетных фондов. Это Пенсионный фонд Российской Федерации.
Большой объем.
Да, безусловно, и фонд социального страхования. И почти в каждом случае есть 4 основных способа получения данной услуги. Первый – это личное обращение в наши клиентские центры. Я напомню, что они открыты в каждом районе Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Их более 40 на данный момент. И вот как раз клиентская служба новоинструментальная – это пример одного из таких центров. Второй способ – это обращение через портал госуслуги. Я всячески рекомендую данный способ, поскольку он позволяет в электронном виде воспользоваться всем тем же спектром услуг, как и при личном обращении. Безусловно, остается возможность обращения в многофункциональные центры, ну и возможность общения с нами по почте. Угу. Поэтому, как бы не был удобен и комфортен тот график, который мы предлагаем в Петроградском районе, я все-таки надеюсь, что все больше и больше услуг мы будем оказывать либо в беззаявительном режиме, либо с использованием портала госуслуг в электронном виде. И, конечно же, этот пилотный проект будет расширен на другие клиентские службы по результатам нашего функционирования с апреля по октябрь.
Угу. И следующий вопрос. В конце апреля в СМИ прошла информация об открытии центра старшего поколения. Расскажите, пожалуйста, что это за центр и какие у него программы?
Да, действительно, это так. Проект социального фонда, ранее Пенсионного фонда России, который был в первое время пилотным, но сейчас уже более чем в 70 регионах функционируют подобные центры, их около 100. Санкт-Петербург включился в данный проект с этого года, и 28 апреля по адресу проспект Шумяна, дом 20, мы открыли подобный центр. как следует из названия, прежде всего, он открыт в интересах лиц пожилого возраста, многие из которых являются нашими клиентами. Проект интересен тем, что он немножко выходит за рамки привычной модели функционирования внебюджетного фонда и не связан впрямую с выплатными процессами. Более того, данный центр осуществляет культурно-досуговую деятельность, предоставляя нашим уважаемым заявителям возможность провести свое свободное время максимально разнообразно и насыщенно за счет проведения мероприятий культурно-досуговых, экскурсионных, образовательных, спортивных. Проводим лекции по повышению финансовой грамотности, компьютерной грамотности. Очень много интересных мероприятий. Более 20 из них уже проведены с 28 апреля. И, конечно, центр показывает свою значимость. Мы прекрасно понимаем, что наше стремление перейти на беззаявительный принцип оказания услуг все равно не должно лишать наших уважаемых заявителей возможности живого общения, которое им, безусловно, важное. Именно эта цель является одной из основных при функционировании данного центра. И, конечно же, мы будем рассматривать возможность открытия подобного центра и в Ленинградской области в самое ближайшее время. Напомню адрес: проспект Шумяна, дом 20.
А как люди отреагировали на подобные предложения?
Крайне положительно. Есть уже многочисленные отзывы. Отзывы, которые говорят о том, что мы движемся в правильном направлении.
То есть людям это интересно?
Это интересно, это возможность общения. Я подчеркиваю, что в таком центре есть также возможность получения консультации по всем услугам, которые оказывает социальный фонд. То есть есть возможность совместить приятное с полезным и не только получить необходимые услуги, но также пообщаться со своими ровесниками, единомышленниками, провести свободное время максимально насыщенно.
Ну вот, пожалуй, все на сегодня. Я напоминаю, что гостем нашей рубрики был заместитель управляющего отделением Социального фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Геннадий Щемилев. Спасибо большое, что пришли, Геннадий Геннадьевич, и ответили на вопросы.
Спасибо.
Ради вашего блага.
Вы слушаете «Пулковский меридиан». Экономическое обозрение программы «Пулковский меридиан».
В студии «Пулковского меридиана» Владимир Изотов, и мы вновь беседуем с профессором Петербургского отделения Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, автором и ведущим телеграм-канала «Экономика и приложения» Александром Скоробогатовым. Здравствуйте, Александр Сергеевич.
Здравствуйте.
Ну, давайте поговорим с вами по итогам закончившегося на прошлой неделе 26-го Петербургского международного экономического форума. И прежде всего, оцените, пожалуйста, состав участников 26-го ПМЭФ. Все ли они, на ваш взгляд, соответствовали именно экономической, главной составляющей данного события?
Ну, состав участников – такое, конечно, достаточно растяжимое понятие. То есть, если мы даже посмотрим на информацию на эту тему на сайте ПМЭФ, то мы увидим, что там присутствуют представители 100 с лишним стран. То есть это действительно, скажем так, разношерстная публика, и, конечно же, она не обязательно связана с бизнесом и экономикой, но в конце концов в жизни все очень сильно переплетено, та же самая политика. Вроде бы это другая сфера жизни, вот, но при этом бизнес, торговля, мы это постоянно видим, зависит от того, о чем политики договорятся, от того, какой режим в государстве. Ну, да хотя бы даже, например, если взять вот это. То в целом, здесь можно сказать только вот по составу участников, скорее в динамике, что сам вот этот экономический форум начинался как, ну, относительно, конечно, скромная площадка. И вот по составу участников, по количеству, по представленности там всего мира, эта площадка постоянно росла, и сейчас, даже несмотря на вот новые политические обстоятельства, в которых живет наша страна в последний уже год с лишним, этот тренд, в общем-то, не прерывается.
Александр Сергеевич, да. Хочу уточнить, что мы немножко позже действительно сделаем такой пристальный ретроспективный взгляд за последние там 20 с лишним лет, с 97-го года МЭФ идет в нашем городе. Но вот, возвращаясь именно к тому, о чем вы говорили, бизнес, политика, вообще, ну, пресса в основном уделяет внимание таким экстравагантным каким-то моментам, с одной стороны, чтобы привлечь внимание, с другой стороны, чтобы может быть, над чем-то пошутить, посмеяться. Вот тут больше как бы не о бизнесе, а о шоу-бизнесе, потому что там показывали нейтронную сеть Жириновский, потом мороженое с Лениной, куклы-неваляшки с надписью «Нас не завалишь», десантники, которые там гнули толстую проволоку и показывали различные приемы силовой борьбы. Вот не вытесняет ли такой элемент шоу-бизнеса, собственно говоря, главную макроэкономическую составляющую? Вот о чем я хочу вас попросить поразмышлять.
Нет, ну что касается вот этого, вообще такой вот шоу-элемент, наверное, всегда в той или иной степени присутствовал на таком большом мероприятии. И я не думаю, что здесь что-то вытесняет. Скорее, если здесь и произошло вытеснение, то не столько экономической составляющей, которая от этого, ну, едва ли когда-то сильно страдала, сколько те шоу-элементы, которые присутствовали в прошлые годы. И в этом плане как раз вытеснение произошло, ну, скорее, я бы сказал, ну, по крайней мере, на мой вкус, в положительную сторону. Потому что что мы видели раньше, там, видели каких-то достаточно сомнительных, ну, конечно, на вкус, может быть, такой уже людей зрелого возраста, сомнительных звезд, так сказать, транслирующих определенные ценности, тоже весьма и весьма сомнительные.
Вы имеете в виду концерты Андреа Бочелли, квартета или Дио, группы Дюран-Дюран, которые проходили на Дворцовой площади, или что?
Нет, ну я имею в виду, например, хотя бы даже тот же какой-нибудь Даня Милохин, там, например, который, допустим, когда-то все-таки был одним из артистов.
И, да, сравнительно недавно.
Да, ну вот, вот недавно. По крайней мере, десантники вместо Дани Милохина, по крайней мере, по мне, это некое оздоровление, вот хотя бы вот даже вот в этом. Я не к тому, что должны быть десантники, но, по крайней мере, это что-то отражающее нормальную, естественную жизнь, скажем так. Ну, в отличие от того, что сейчас происходит, от того кошмара, который происходит в плане ценностей, в плане культуры, в плане современной идеологии, в плане вот всего того, что сейчас происходит на Западе, и, в общем-то, так или иначе внедрялось в том числе и в нашу страну. Слава Богу, вот эти вещи, ну, если, может быть, нельзя, наверное, сказать, что они перестанут у нас внедряться, по крайней мере, это все сейчас приостанавливается. Так что вот я так на это смотрю.
Так, ну вот давайте теперь бросим такой пристальный ретроспективный взгляд. Я не даром упомянул про 1997 год, когда первый тогда Петербургский экономический форум был в Таврическом дворце. Я на самом деле, за редкими исключениями, был, ну, почти на всех форумах, которые переехали затем в Ленэкспо, а сейчас на новой площадке экспонируется, видел и программу «Бизнес», и какие-то геополитические вопросы, и вот недаром я упомянул концерты благотворительные на Дворцовой площади. Но вот как по вашей оценке, я так понимаю, что вы тоже профессионально пристально следили, ну, по крайней мере, в обозримой ретроспективе, вот как менялась повестка дня и состав приглашенных спикеров за прошедшие годы, о чем, по-вашему, свидетельствовали эти изменения?
Ну, изменения тут как раз идут четко параллельно меняющейся политической повестке, прежде всего, конечно. И параллельно с изменением, ключевой момент, на самом деле, это меняющиеся отношения с Западом. Потому что все-таки, как ни крути, Запад, в особенности Европа, в совсем недалеком прошлом, это был наш главный торговый партнер. Поэтому совершенно естественно, что, опять же, главный экономический форум, ну, по крайней мере, на территории нашей страны, так или иначе, отражал именно отношения с этим нашим главным торговым партнером. А все остальное уже шло как бы вокруг этого, как некая свита, что ли, вокруг Европы, скажем так. То теперь вот эта ситуация меняется. То есть теперь на первый план выходят уже те торговые партнеры, которые в той или иной степени замещают, получается, наши выпадающие торговые связи с Европой. Понятно, что это во всех отношениях рост наших отношений там, с Индией, с Китаем, опять же, со Средней Азией, то есть вообще со странами бывшего Советского Союза, но с которыми поддерживаются при этом отношения. Ну, то есть здесь все четко идет параллельно политике. То есть вот между государствами происходят там какие-то отношения, улучшения, ухудшения. Вот. Ну и все-таки, если мы возьмем нашу страну, то, ну, как минимум, начиная там с петровских времен, все равно для нас основная ось, что ли, вообще нашего такого внешнеполитического развития, это прежде всего отношения с Европой. И вот это уже не прекращается, уже получается 300 лет. И с Европой мы то миримся, то ссоримся, то войны, то наоборот, вроде бы, так сказать, какая-то интеграция. Вот. И, соответственно, все остальное, там, в том числе вот подобного рода форумы, просто отражают вот эти, я бы сказал, циклические процессы. Кстати, к слову, я бы уже сказал, что вот многие воспринимают, в том числе, если посмотреть даже на этот форум, что с Западом мы навсегда рассорились, и что это уже все. Я на это, может быть, смотрю немножко так больше философски или исторически, потому что, опять же, если все-таки история наших отношений с Западом длинная, и в ней было многое, в том числе были очень серьезные противостояния, вот, потом какое-то время это длилось, а потом обратно налаживалось, в общем, туда-сюда, это вот, такие, еще раз я повторяю, циклический, скорее, такой процесс. Поэтому сейчас вот мы находимся снова в той фазе вот этого цикла, когда отношения, ну, можно сказать, находятся не на нуле, конечно, но на таком низком уровне. Ну и, соответственно, и форум отражает, что и раз мы с ними не дружим, значит, мы пытаемся дружить с кем-то другим.
Ну вот, кстати, насчет дружбы и с западными странами, и с кем-то другим. В прошлые годы, ну, будем считать там нулевые и десятые, на площадку МЭФ приезжали Николя Саркози, Ангела Меркель, Тарья Халнин, президент Финляндии, высокопоставленные чиновники Европейского Союза, генсек ООН Гутерреш. В прошлом году был президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. В этом году и он не приехал. И наших, так сказать, главных партнеров теперь и Китай, и Индию, африканские страны, да и бывшие советские республики представляли, ну, в ранге вице-премьеров или просто министров. Так что снижение уровня представительства налицо.
Ну, а в плане уровня представительства, да, то есть, да, конечно, это тоже о чем-то говорит, но, с другой стороны, здесь вообще-то надо же учитывать то, что есть такая чисто символическая составляющая, да, что на некую площадку, на какой-то форум кто-то приехал. Ну, там, какой-то, например, важный человек, да, допустим, от страны. То есть, это чисто символическое. А есть содержательная, деловая. То есть тот же самый президент Казахстана, ну, например, допустим. Ну, вот, например, сейчас его не было. Он же был на День Победы, ну, например, приезжал. Но предположим, что, например, нашему президенту Токаеву, допустим, надо было о чем-то поговорить, что-то обсудить. Но они же, по сути дела, немногим больше месяца назад встречались. Ну, например, да, вот если смотреть на вот такие вещи. То же самое касается Китая. Мы помним, не так давно глава Китая здесь был с официальным визитом. То есть прошло не так много времени с тех пор, и люди могут на это все смотреть, в общем-то, с такой прагматической точки зрения, а что ездить. Мы уже недавно встречались, все обсудили, все решили, то есть на данный момент в этом просто нет необходимости.
То есть символизм вот такой, имиджевый, он отходит на второй план?
Ну, в данном случае, да, и потом, опять же, этот же символизм связан не только с ПМЭФом, он же связан и с другими какими-то мероприятиями. Допустим, то же самое празднование Дня Победы. Ну вот вы хотели символизм, ну вот вы его получили. Ну, по крайней мере, со стороны там среднеазиатских республик, да? Ну, так сказать, поиграли немножко в этот символизм, да и хватит. А именно по делу все обсудили. Ну, по крайней мере, я так предполагаю.
Ну, давайте поговорим по делу. Вот на ваш взгляд, Александр Сергеевич, насколько заявленные панели 26-го ПМЭФ соответствовали текущей экономической ситуации в России? А это снижение цены на нефть марки «Уралс», дальнейшее снижение курса рубля к основным ведущим валютам. 83 рубля 65 копеек за американский доллар и 91 рубль 63 копейки за евро. Дефицит бюджета. По сообщению Интерфакса, ссылкой на данные Министерства финансов Российской Федерации, федеральный бюджет России, по уточненным данным, в январе-марте был исполнен с дефицитом в размере более 200 триллионов рублей, а на 18 мая расходы бюджета составили 12 триллионов 72 миллиарда, доходы 7 триллионов 962 миллиарда рублей, дефицит более 4 триллионов рублей.
Ну, там можно посмотреть, что одна из озабоченностей, которая нередко упоминалась там крупными бизнесменами, ну и владельцами наших крупных компаний, таких как там Роснефть, например, это налоги. И то, что все-таки они видят для себя некую, по крайней мере, угрозу, что налоговая нагрузка на них может повыситься. И как раз вот они говорят о том, что, ну вот упоминалось, по крайней мере, топ-менеджерами компании, что вот не надо повышать налоги, что если вот налоговая нагрузка будет умеренной, это будет способствовать экономическому росту и тем самым, опять же, будет способствовать в том числе и собираемости налогов. То есть как раз вот такая озабоченность бизнеса по этому поводу явно существует, ну и это совершенно естественно, то есть люди легко, как говорится, если ты сказал А, то значит говори Б, и в данном случае тоже. Понятно, что в условиях войны совершенно естественно, что растут расходы, с одной стороны, с другой стороны сокращаются, по крайней мере, какие-то статьи поступления в бюджет, естественно, что возникает дефицит бюджета, то есть это вещь вполне предсказуемая. Разумеется, что бизнес за всем этим наблюдает, и понятно, что он легко может предвидеть логику государства, состоящую в том, что дефицит бюджета, если растет, и он больше, чем, допустим, там, в прошлые годы, то дальше будут думать, как решать эту проблему. Ну и решение у нее тоже понятное, да, то есть повышать налоги, пытаться как бы компенсировать это за счет бизнеса. Это такая вполне естественная и предсказуемая озабоченность, которая там упоминалась неоднократно. Что касается курса валют, честно говоря, я не слышал, чтобы кто-то это обсуждал или упоминал, может быть, просто это как-то мимо меня прошло, но вообще то, что касается валют вот на данный момент, здесь просто не видно вообще особой темы для разговора, потому что Центробанк за последние, там, ну, грубо говоря, полтора года продемонстрировал свою способность полностью контролировать курс, ну, по крайней мере, валют, основных валют недружественных стран. То есть, если будет надо, то этот курс вернуть на любой уровень, который захотят, ну, плюс-минус, конечно, любой уровень. И я думаю, что тот курс, который есть сейчас, он сложился не сам по себе, а это как раз тот курс, который приблизительно и желало бы видеть наше руководство. Потому что, опять же, можно вспомнить, это как раз взаимосвязанные вещи, что дорогой доллар, дорогой евро – это в том числе способ повысить поступление в бюджет. И в условиях повысившегося дефицита бюджета как раз это весьма кстати. Вот, так что, скорее всего, здесь все просто под контролем и как раз примерно на том уровне, как и хотят. Курс не запредельный, то есть курс там на уровне 80 с чем-то мы уже видели, причем уже не раз, если мы говорим о долларе. В то же время это, ну, по сравнению, да, с каким-то средним уровнем, который наблюдался последние там несколько лет, это более высокий уровень. И, соответственно, это обеспечивает какие-то дополнительные рублевые поступления за счет вот экспортных доходов от продажи, например, энергоносителей, ну, которые все еще осуществляются, соответственно, за евро, за доллары.
Да, ну, Александр Сергеевич, естественно, внешняя торговля в России не свернута совсем. Если она упала на западном направлении, то в направлении, скажем так, глобального юга и юго-востока она растет, но высокий курс доллара и евро оборачивается повышением цен для российских потребителей.
Нет, ну это естественная вещь. Ну, то есть мы как раз это уже обсуждали, что вообще это такая основная дилемма, перед которой стоит, ну, практически любое государство, вовлеченное в международную торговлю, что когда твоя отечественная валюта дешевеет, это стимулирует твой экспорт. Твой экспорт становится более привлекательным по цене. И тем самым это способствует росту твоих доходов. С другой же стороны, импортная продукция становится дороже. И это бьет по потребителям. И поэтому, если вот так все свести к какой-то очень простой схеме, можно сказать, что удешевление отечественной валюты по существу является просто перераспределением доходов, ну, от всего населения в пользу экспортеров. Или, если еще проще, да, то это равносильно повышению налогов для всех с тем, чтобы вот эти, ну, условные налоговые поступления отдать экспортерам. Или по-другому, как если бы вот мы решили все скинуться и дать денег экспортерам, с тем, чтобы, так сказать, экспортерам легче жилось, чтобы у них там бизнес процветал. Вот. Причем это перераспределение не является просто вот голым перераспределением, что у одних забрали, другим дали. Потому что экспорт, ну, в любой вообще стране, это локомотив экономического роста. Дальше, если растет экспорт, это стимулирует вообще рост всей экономики, и в конечном счете от этого выигрывают все. Именно поэтому, особенно в последние годы, мы видим, что большинство стран, ну, которые так или иначе увлечены в международную торговлю, скорее стремятся как раз к тому, чтобы опускать свои валюты. То есть как раз дорогая отечественная валюта – это зачастую проблема. И даже, причем, что интересно, не так-то просто даже бывает ее еще и опустить. Есть даже примеры, когда там центробанки проводят политику по ослаблению отечественной валюты, а у них еще и не получается.
Ну и в конце нашей беседы, Александр Сергеевич, каков ваш экспертный прогноз на ПМЭФ-2024 с учетом наметившейся тенденции развития и российской, и общемировой экономики?
Ну, через год вряд ли что-то кардинально изменится в плане, конечно, наших внешнеполитических и внешнеэкономических дел. Более или менее понятно, что на ближайшие годы, по крайней мере, наши отношения с Западом будут находиться, ну, не на таком же, а даже еще, наверное, более низком уровне. То есть вот та тенденция, которая была запущена год с лишним назад, просто продолжится. То есть уровень нашей торговли с Западом, с Европой в частности, станет еще ниже, чем сейчас. Ну и, соответственно, это отразится на представительстве, в том числе в ПМЭФе. Это как раз легко объясняется, это мы тоже обсуждали, что торговлю определенными вещами, да и в принципе чем угодно, вот нельзя остановить в одночасье. То есть, например, даже когда в прошлом году только началась спецоперация, в Европе много говорили о том, что надо прекратить финансировать режим, который ведет войну, по их выражениям, и что надо перестать с нами торговать. И они четко на это нацеливались, но это нельзя было сделать сразу. То есть это невозможно сделать по щелчку пальцев. Поэтому было достаточно понятно, какая тенденция. Причем сами вот санкции, которые они наложили сразу же, сами ограничения, о которых они сразу же говорили, привели только к удорожанию товаров, которыми мы торгуем. В результате в номинальном выражении наша выручка от торговли с Западом даже выросла в начале. Но это был только первоначальный импульс. Дальше понятно, что если мы видим, что вот руководители тех стран, то они четко провозгласили курс на сокращение вообще любых экономических контактов с нами, значит, они рано или поздно, то есть через какое-то время они к этому придут. Сейчас мы видим, что это так и происходит, причем эта тенденция будет дальше продолжаться. То есть уровень торговли какой-то у нас сейчас есть, гораздо более низкий, чем там, например, в прошлые годы, он будет еще ниже. С одной стороны, это что касается экспорта. Ну и дальше то же самое будет относиться и к импорту. То есть все торговые контакты будут меньше, скорее всего, в следующем году, чем в текущем году. То есть эта тенденция будет продолжаться. И наоборот, вот эти вот выпадающие, получается, статьи экспорта и импорта будут в той или иной степени замещаться за счет торговли с Азией, ну вообще со странами третьего мира, как это принято было называть раньше, ну и понятно, что это отразится на представительстве на следующем ПМЭФе.
Большое спасибо, Александр Сергеевич. Я напоминаю, что мы беседовали сегодня с профессором Петербургского отделения Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, автором и ведущим телеграм-канала «Экономика и приложения» Александром Скоробогатовым. Всего вам доброго и до нашей следующей беседы.
Спасибо.
Вы слушаете «Пулковский меридиан».
Ветер затих, исчезла волна, берег Невы, берег судьбы.
Серый гранит гордо хранит прошлого следы.
Невский простор, дыхание веков.
Время застыло памятью лет.
Город мечты в сердце Невы. Истории рассвет. Я люблю тебя, столица, гения Петра. Будут золотом искриться на рассвете купола. Я люблю тебя, столица.
объятиях тиши. Дарит рассвет, солнце лучи,
храм красоты венчает восход.
Струны с проспектов, струны легли
гладью лесных вод.
Вы слушаете «Пулковский меридиан».
А теперь пришло время вместе с Марией Головановой перелистнуть очередную страницу энциклопедии здоровья.
Энциклопедия здоровья.
У микрофона Мария Голованова. Здравствуйте. Ботулизм – это заболевание, возникающее в результате отравления человека токсинами бактерии Clostridium botulinum. Сейчас лето, время домашних заготовок, поэтому важно знать, что ботулизм может возникнуть при употреблении в пищу продуктов, которые не подвергались достаточной термической обработке и хранились в условиях с низким содержанием кислорода. Чаще всего это овощи, грибы, вяленая рыба, продукты легкой домашней консервации. Споры Clostridium botulinum очень устойчивы к различным физическим и химическим факторам. Выдерживают длительное кипячение, замораживание, но сами споры бактерии не способны продуцировать токсин. Однако при благоприятных условиях отсутствия кислорода споры прорастают, бактерии начинают размножаться и выделять сильнейший яд, который поражает нервную систему человека и вызывает паралич. Сегодня в гостях у нашей программы по скайпу врач-инфекционист, заведующая 5-м инфекционным отделением клинической инфекционной больницы имени Боткина Юлия Анатольевна Васильева.
Юлия Анатольевна, скажите, пожалуйста, как споры ботулизма попадают в продукты питания?
Споры ботулизма содержатся в различных продуктах, загрязненных содержимым кишечника рыб, птиц и животных. И вот если возникают благоприятные условия, так называемая аэробная среда, отсутствие кислорода, достаточно оптимальная температура и кислотность среды, споры могут прорастать, то есть создается благоприятный фон, и клостридий начинает активно размножаться, вырабатывать токсин. Чаще всего такое происходит в продуктах легкой консервации. Не развиваются клостридии в кислой среде при pH меньше 4-6.
Что же происходит в организме человека, когда в него попадают споры ботулизма? Каковы вообще симптомы ботулизма? Как человек может заподозрить что-то неладное?
Заболевание основано на запуске механизма действия именно ботулотоксина. Он блокирует выработку ацетилхолина, так называемый нейромедиатор, который ответственен за нейромышечную передачу импульса. Ботулотоксин начинает очень быстро всасываться в кровь уже в ротовой полости. Дальше он связывается с белками крови, и благодаря этому он может очень длительно, до 20 суток, циркулировать в организме. Тяжесть заболевания определяется по степени интоксикации и, конечно, выраженности паралитического синдрома. Инкубационный период составляет чаще всего 2-4 часа, и может растягиваться до 2-3 суток, максимально до 2 недель.
То есть получается, что человек съел что-то нехорошее, уже забыл об этом,
Да, конечно, чаще всего так и происходит. И при очень тщательном сборе эпиданамнеза, при наличии клинических симптомов, вот врач может это заподозрить. Первоначально то, что очень должно насторожить, это глазодвигательные нарушения, которые вот могут развиться у человека. То есть чаще всего в 90% случаев нам сообщает пациент о наличии двоения в глазах. Вот это первый патогномоничный признак, который должен очень насторожить врача, впервые осматривающего пациента.
В чем заключается современная диагностика ботулизма? Вот вы сказали, что врач собирает по крупицам буквально сведения.
В первую очередь, конечно, врач, фельдшер, кто осматривает пациента, должен акцентировать внимание на употреблении консервированных продуктов или вяленых продуктов. Это первое, что должен сделать доктор. Копченая, вяленая рыба. Очень часто поступают пациенты не в единичном количестве, да, а целая группа. То есть симптомы по типу кишечной инфекции, сам пациент рассказывает, что возникли у тех, с кем он употреблял в пищу какие-то консервы. В стационаре уже для подтверждения диагноза проводят в первую очередь биологическую пробу. То есть берется кровь пациента и ставится биологическая проба на мышах в лаборатории. Это самое первое, самое основное, что делается. А потом уже добираются анализы крови клинические, УЗИ, ну, то есть общий стандартный метод обследования пациента. И добираются все возможные рвотные массы, кал, проволовые воды желудка на посев кластридии, на специальные питательные средства. Но первый способ – это биологическая проба, самое основное.
То есть сначала при ботулизме просто признаки отравления, да?
Да. Потом присоединяются глазодвигательные нарушения. Очень быстро, это очень маленький промежуток между развитием диспепсии, допустим, и глазодвигательных нарушений. Факт употребления пищи, консервированных и вяленых продуктов, вот связь появления этих симптомов очень должна насторожить.
Как же сегодня лечат ботулизм? Вот если подтвердились все эти симптомы, человека госпитализируют?
Обязательно. Ботулизм не лечится дома. Опасность в очень быстром развитии неврологических нарушений. Поэтому такой пациент всегда госпитализируется. И вообще по стандартам он госпитализируется сразу в реанимационное отделение. Требуется обязательный такому пациенту постельный режим. Для удаления застойного содержимого желудка вводится назогастральный зонд и выполняется промывание желудка. Промывание показано всем больным, конечно, еще на догоспитальном этапе, но хочу тоже обратить внимание, акцентировать внимание, все-таки самолечением заниматься не стоит. И при порезах и поражениях мышц глотки и гортани промывание желудка тоже небезопасно из-за возможного попадания содержимого в дыхательные пути, возникновения так называемой аспирационной пневмонии. Поэтому при ухудшении самочувствия и вот таких проявлений симптомов лучше, конечно, вызвать сразу скорую помощь, и медики на месте принимают решение о госпитализации такого пациента. Ну и, конечно, общая инфузия организма промывания, введение внутривенных растворов, витаминов, сердечно-сосудистых препаратов и антибактериальных препаратов для купирования, то есть предотвращения бактериальных осложнений. Самым основным, конечно, если мы говорим о ботулизме, процедурой считается введение антитоксической противоботулинической сыворотки. Вводится она, не дожидаясь подтверждения анализа, потому что он выполняется достаточно долго. Мы можем поставить диагноз ботулизма клинически и начать терапию еще до получения анализов. Для установления типа токсина будет смесь моновалентных сывороток из трех типов А, Б, Е. А если тип токсина известен, назначают моновалентную сыворотку, то есть какую-то одну из них. Перед введением этой сыворотки обязательно проводят аллергопробы.
Вот вы сказали, что пациент сразу госпитализируется в реанимацию. Это обозначает, что могут возникнуть какие-то осложнения, да? Что может произойти?
Да, потому что прогрессия неврологических осложнений происходит за очень короткий промежуток времени. Ну, чаще всего, да, ботулизм осложняется пневмонией, токсическим миокардитом с развитием жизнеугрожающих нарушений ритма проводимости, сердечной недостаточности, аспирационной пневмонии, о том, о чем мы говорили выше, аталектазы, гнойные трахеобронхиты. И в ряде случаев, где-то через неделю, 10 дней у пациента после введения противоботулистической сыворотки может возникнуть развитие сывороточной болезни с большими осложнениями на сердечную мышцу, да, развитие ранних и поздних миокардитов. Вот это очень чревато, поэтому пациенты такие нуждаются в круглосуточном, динамическом, непрерывном наблюдении.
После всех этих реанимационных мероприятий человек вылечивается без последствий или все же нет?
Ну, скажем так, в 90% случаев да. Очень много же факторов учитывается, на какие сроки пациент поступил в стационар, насколько было рано начато специфическое терапия, какой был изначально иммунный фон у этого человека, наличие сопутствующей соматической патологии и так далее. Ну, очень много факторов. Но вообще это острое заболевание, не переходящее в хроническую форму, и излечивается полностью без неврологических последствий.
Скажите, пожалуйста, вот какова же все-таки профилактика ботулизма? Вот сколько бы мы ни говорили, что не консервировать продукты, мы, конечно же, людей не убедим. У всех огороды, и все будут это делать. Как же все-таки себя обезопасить?
Обязательно нужно в первую очередь соблюдать правила приготовления и хранения продуктов. Перед употреблением консерв домашнего приготовления, особенно грибных, сейчас пойдет грибной сезон, их необходимо прокипятить в течение не менее 10-15 минут. При изготовлении домашних консервов стараться не готовить баночные консервы из мяса, рыбы, грибов, зелени, консервировать овощи, не содержащие естественные кислоты, огурцы, зеленый горошек только с добавлением кислоты. Соблюдать, естественно, чистоту при обработке сырья, не допускать использования лежалых, подвергшихся порче овощей и фруктов. И строго выполнять все этапы технологического процесса консервации, обработки банок, крышек, режим тепловой обработки, соблюдение экспозиции, естественно, выдержки этого всего. Ну и в дальнейшем хранение домашних консервов при температуре 3-6 градусов с отбраковкой и уничтожением бомбажных банок, то есть вздутых банок.
То есть все приготовленные консервы в домашних условиях должны храниться или в холодильнике, или в холодном погребе.
Да, совершенно верно. Но еще хочу очень, конечно, предупредить, что сейчас начинается летний сезон, поездки в различные города, южные, средний класс и так далее. И мы часто видим, что на обочинах дорог продаются те же консервированные продукты и вяленые. Вот не покупать ни в коем случае.
Спасибо, Юлия Анатольевна. Ну, а нашим радиослушателям я напомню, что сегодня в гостях у нашей программы по скайпу был врач-инфекционист, заведующая 5-м инфекционным отделением клинической инфекционной больницы имени Боткина Юлия Анатольевна Васильева.
Энциклопедия здоровья.
Вы слушаете «Пулковский меридиан».
Пожалуй, все на сегодня. Над программой работали звукорежиссер Валерия Измайлова, журналисты Владимир Зотов и Мария Голованова. У микрофона был Денис Федоров. Я прощаюсь с вами до следующего вторника. Всего доброго и берегите себя.